говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему Белград, по большому счету, не помог косовским сербам? Энергетическое сотрудничество России и Европы. Долгосрочные интересы совпадают, а на практике все как всегда. Свобода архитектора и авторитарные режимы. Беседа с консультантом Эрмитажа. И животные в большом городе. Вторая передача цикла. Сегодня речь пойдет о возвращенцах в большие города. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Минувшее воскресенье, через 4 месяца после провозглашения независимости Косово, в силу вступила Конституция Республики. В Приштине этот день назвали историческим началом реального функционирования нового суверенного государства. А в Белграде заявили, что Конституция не имеет правовой силы и сербы ее признавать не будут. Несмотря на завершение переходного периода в 120 дней, с 15 июня косовские власти приняли от Временной администрации ООН УНМИК основные полномочия управления Косовом, по-прежнему неясно, кто на самом деле управляет и кто будет управлять государством, независимость которого еще какое-то время будет находиться под международным контролем. И еще, как отразится политика Белграда на судьбе сербов, живущих в новом албанском государстве. С косоварами, сербами и албанцами беседовала наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Ничего Косово не изменится. Сербы будут продолжать жить по законам Сербии, уверяют своих граждан сербские политики. На 28 июня намечено формирование Косово сербского парламента края по итогам прошедших мая в Сербии муниципальных выборов, в которых приняли участие и косовские сербы. Результаты этих выборов Косово существенно отличаются от результатов в Сербии. Косовские сербы в своем большинстве проголосовали за националистов. Один из таких националистически ориентированных сербских политиков, Марко Якшич, призывает Белград к энергичным ответным шагам по отношению к Приштине.
Белград должен однозначно и жестко ввести по отношению к Приштине ответные меры. Это означает, что албанцам не стоит ожидать, что они будут обременять жизнь косовских сербов, а Белград на это будет спокойно со стороны смотреть. Сербия должна дать ответ и бороться за Косово. Нельзя бороться только словами или какими-то дипломатическими мерами. Борьба должна вестись намного серьезнее. Мы знаем лишь то, что судьба Косово в любом случае зависит от Белграда.
Один из самых реалистически настроенных сербских лидеров из Косово, Оливер Иванович, не согласен с утверждениями, что жизнь сербов после вступления в силу новых законов останется прежней. По его мнению, может быть, временно немного изменится в северном районе Косово, Косовской Митровице, где сербы проживают компактно и граничат с Сербией. Но ведь большинство косовских сербов проживает в центральных районах нового государства, в небольших анклавах, где теперь будут полностью зависеть от албанских властей.
Этот нелегальный акт, как мы воспринимаем провозглашение Конституции Косово и сопровождающие ее законы, обязательно оставит печать на ежедневной жизни обычных сербов. Такие воинствующие заявления абсолютно не помогут сербам из центральных районов Косово и тем, кто проживает в маленьких изолированных анклавах. На севере области, может быть, не будет серьезных правовых последствий, но там будут политические последствия. В крупнейшем сербском анклаве Косовская Митровица на севере уже чувствуется политический эффект, в том смысле, что люди озабочены возможными последствиями провозглашенной Конституции Косово. В центральной части проблемы намного серьезнее. Это проблемы реальной повседневной жизни. Как теперь сербам относиться к албанской полиции и правосудию? Как отнестись к налогам, которые нужно будет выплачивать государству Косово? Официальная политика правительства Сербии провозглашает, что сербы не должны оплачивать налоги незаконному государству. Но по косовскому закону это грозит тюрьмой.
Одна из лидеров сербов из центральной области Косово, Рада Трайкович, неоднократно упрекала Белград, что там не учитываются реальные интересы всех косовских сербов. Там думают только о тех, кто живет на севере, где за спиной Сербия.
Учитывая то, что мы окружены албанской общиной, которая принимает эту конституцию, мы постоянно на каждом шагу будем сталкиваться с представителями их властей, с органами правопорядка, с полицией. Если мы не будем принимать их законы, будут происходить постоянные инциденты, а такие ежедневные инциденты поставят под угрозу сербскую общину в Косове.
После провозглашения независимости Косово в феврале сербы в анклавах по требованию Белграда покинули свои рабочие места в международных организациях, косовской полиции, правоохранительных органах Косово. Теперь они нигде не работают, а зарплаты получают из Сербии. Так как официальный Белград не согласен с размещением Косово в Европейской правоохранительной миссии «Эулекс», от косовских сербов требуется, чтобы они не вступали с ней ни в какие контакты. Но как выжить в ситуации, когда Белград далеко, а в случае даже самой малой проблемы некому обратиться? Оливер Иванович.
На сербах в анклавах лежит политическая ответственность за каждый их шаг. Эта ответственность им навязана, причем без нужды. Например, теперь они боятся работать в международных организациях, потому что это может противоречить политике Сербии. У них нет никакой защиты, если что-то произойдет, если у кого-то из них в центральных анклавах будет украдена корова или автомашина, к кому они смогут обратиться? Только к международным представителям. Однако УНМИК сокращает число своих полицейских и судей. Будет момент, когда они уйдут вовсе. Тогда останется лишь косовская полицейская служба, в которой осталось мало сербов. Большинство из них покинули работу. Сербы не будут обращаться к албанским полицейским. У них нет к ним доверия. Но к кому тогда им обращаться? К Министерству внутренних дел Сербии? Да, наше министерство может зарегистрировать случай, но не может помочь, не может искать украденную автомашину. Остается только «Эулекс». И я считаю, что правительство Сербии должно понять, что сербы в Косово не нарушат государственную политику, если за конкретной помощью, правовой и физической защитой будут обращаться к европейской миссии. Хотим мы этого или нет, но жизнь нас в изолированных анклавах заставит обращаться в суд и полицию Косово. Это единственный шанс выжить.
Если поговорить с кем-нибудь из обычных сербов Косово, незнакомым они всегда будут отвечать в согласии с официальной политикой Белграда, повторять фразы политиков.
Лично для меня ничего не изменится. Это Сербия. Албанцы должны понять, что не могут создавать государство в чужом государстве.
Однако, если поговорить по душам, настроения оказываются другие. Моя знакомая, учительница из Косовской Митровицы Елица, атмосферу в своей среде после вступления в действие Косовской Конституции видит так.
Косово – это сердце Сербии, так у нас повторяют, утверждая, что неважно, будет ли раздел Косово на сербскую и албанскую части или нет. Если и не будет, для нас на севере Сербия близко. Но бедные сербы из центральных анклавов немного больше обеспокоены. Они готовы жить в косовском государстве по принципу «будь что будет». Только их голоса не слышно, они молчат и чего-то ждут. Однако, в принципе, никто из сербов не планирует уезжать. Тишина будет до тех пор, пока в Косово не вступят в силу новые законы. Когда это начнется, многого можно ожидать. У нас после принятия новых косовских законов уже было два инцидента, когда албанская полиция сняла сербские номера автомашин. Было ли это случайно или это была преднамеренная провокация, я не знаю. Обычно сербы из анклавов меняют номера Сербии на косовские, когда переезжают границу. На сегодня у нас все нормально. А что будет и как будет, понятия не имею.
На минувшей неделе и Белград, и Приштина получили письма генерального секретаря ООН Бан Ки Муна. Содержание этих писем отличается. Как отмечают аналитики, в письме албанскому руководству генеральный секретарь подчеркнул политическую реальность существования Косово отдельно от Сербии, а сербам обещал, что в местах, где они составляют большинство, на определенное время останется статус-кво. Актуальной в эти дни снова стала тема так называемого функционального отделения сербов от албанцев. Как заявил специальный представитель Евросоюза Косово Питер Фейт, Белграду может быть оставлена возможность управлять северной частью, где проживает около 40 всех оставшихся Косово сербов. Противники этой идеи отмечают, что на самом деле такое функциональное отделение похоже на добровольную сегрегацию сербов, которая в реальности может привести к присоединению Северной Косовской Митровицы к Сербии. Албанский журналист из Приштины Агрон Байрами считает, что такие якобы тайные планы появляются из-за того, что международное сообщество расколото и из-за своей беспомощности пустилось в игру жмурки.
Не думаю, что существует какой-то тайный план. Я считаю, что нынешнее неясное отношение международного сообщества указывает на нехватку смелости, которую оно должно превозмочь и взять на себя ответственность за контроль над независимостью Косово. Если мы будем придерживаться идеи о функциональном отделении сербов от албанцев, то в результате можем получить полностью неработоспособное государство. Это риск, который только приведет к напряженности. Поэтому я надеюсь, что в течение пары месяцев произойдут перемены, и международное сообщество, то есть Европейский Союз, возьмет на себя ту ответственность, на которую он не был готов из-за сопротивления России в ООН. Только так косовское государство может начать функционировать. В противном случае появятся проблемы. Сербы не должны верить в то, что можно отменить уже сделанное и являющееся реальностью. Их отделение может лишь всем осложнить жизнь.
Параллельная, отдельная от албанцев жизнь или интеграция в новое косовское государство. Перед выбором из этих двух противоположностей стоит сегодня сербская община Косово. А существует ли какая-то середина? Это может решить только международное сообщество.
О положении сербов в Косово рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Сенате США на днях прошло публичное слушание о политике Москвы на мировых рынках нефти и газа и о попытках Запада получить доступ к энергетическим ресурсам Центральной Азии в обход России, рассказывает Владимир Абаринов.
Главным экспертом, приглашенным на слушание, стал бывший советник президента Джимми Картера по национальной безопасности, а ныне сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Збигнев Бжезинский.
Я вполне разделяю мнение о том, что в долгосрочной перспективе сфера общих интересов России и евроатлантического сообщества будет расширяться и углубляться. Между Россией и остальной Европой существует взаимное признание исторической роли и культурных особенностей. И я предвижу в более отдаленном будущем появление обширного сообщества от Ванкувера до Владивостока. В этом широком контексте между Западом, Европейским Союзом и Россией есть общий интерес к сотрудничеству в энергетике, а именно, Россия поставляет газ, Запад – инвестиции. Это сбалансированный интерес, который в потенциале повлечет за собой позитивные геополитические последствия. Проблема не в долгосрочной, а в краткосрочной перспективе, потому что в этом случае общие долгосрочные интересы, их отдельные аспекты могут противоречить друг другу.
Каковы же эти противоречия, осложняющие энергетическое сотрудничество?
Прежде всего, мы сталкиваемся с проблемой продолжающихся усилий России по ограничению роли Запада в верхнем течении трубопроводов, тогда как сама она энергично настаивает на своем праве на более активную роль в их нижнем течении. Во-вторых, Россия весьма активно стремится изолировать центральноазиатский регион от прямого доступа к мировой экономике. И это особенно касается поставок энергоносителей. В-третьих, мы наблюдаем неоднократные случаи давления России на Украину, давления, проистекающего из политических соображений и не связанных с вопросами энергоснабжения как такового. Четвертое, мы видим угрозы России в адрес Грузии, мотивированные не столько реальными серьезными территориальными проблемами, хотя такие проблемы в российско-грузинских отношениях имеются, сколько стремлением заполучить контроль над трубопроводом Баку-Джейхан. Если грузинское правительство будет дестабилизировано, доступ Запада к Баку, Каспию и лежащему за ними региону будет ограничен.
Збигнев Бжезинский указал на то, что он назвал асимметрией взаимоотношений России и Европы в энергетике.
Несомненно, Евросоюзу нужны российские энергоносители. Несомненно, России нужны прямые инвестиции Европы. Однако проблема в том, что в гипотетическом случае прекращения поставок последствия для Запада будут немедленными, а для России негативные последствия наступят не скоро.
В заключение американский эксперт сформулировал свои предложения.
Запад должен приложить усилия к тому, чтобы установить непосредственные связи с Центральной Азией и создать возможности для прямого доступа к энергетическим ресурсам региона. Это означает реализацию проекта трубопровода «Набукко», так называемого «Южного доступа к Каспию» через Балтийские страны, Турцию, Черное море. Это означает также гораздо более энергичные действия по изучению возможности сооружения трубопровода в южном направлении, из Центральной Азии через Афганистан. Это максимально облегчит мировому сообществу доступ к центральноазиатским энергетическим рынкам. Во-вторых, нам необходимо поддержать балтийские страны, а также Швецию и Польшу в том, что касается их возражений по поводу планируемого строительства трубопровода «Северный поток» из России в Германию. В этом контексте высказывались экологические озабоченности, но есть и политические соображения. Полагаю, по этой причине беспокойство заинтересованных стран должно быть услышано. И Соединенные Штаты должны его услышать.
Збигнев Бжезинский призвал также американский бизнес вкладывать средства в украинский энергетический сектор с тем, чтобы превратить Украину в одну из транзитных стран, не подконтрольных Москве. Сенатор Ричард Лугар поделился своими наблюдениями относительно позиции европейских стран.
Доктор Бжезинский, вы присутствовали на саммите НАТО в Риге, где я говорил о необходимости рассмотреть именно этот сценарий прекращения поставок как случай, предусмотренный статьей 5 договора, не в качестве повода направлять войска, а для того, чтобы иметь план обеспечения непрерывности поставок. Не знаю, какое у вас сложилось впечатление о реакции. А до меня дошло, что реагировали примерно так. Да, все это вполне разумно, но мы не можем говорить на эту тему публично. Это частное дело каждого из нас, как справиться с этой проблемой. Результат был именно такой, какой вы описали, от страны к стране.
Председатель Сенатского комитета по международным делам Джозеф Байден.
Вполне очевидно, что сегодня предмет наибольшего беспокойства для американцев – это положение в экономике. А наибольшее беспокойство относительно экономики – запредельный рост цены на нефть. Как все мы знаем, семейный бюджет американцев лихорадит всякий раз, когда они наполняют бензобак. Как мы уже выяснили на слушаниях в этом комитете, наша зависимость от нефти ослабила нашу экономику, повышает наши расходы на оборону и сковывает по рукам и ногам нашу внешнюю политику. Мы уже слышали от доктора Бжезинского об игре, которая идет в Каспийском регионе. Как он отметил, ставки очень высоки. Речь идет о сотнях миллиардов долларов, которыми оцениваются объемы нефти и инфраструктура, о возрождении России, об энергетической безопасности Европы. Игра эта идет в регионе, где хватает исторически сложившейся нестабильности, непрочных союзов и шатких режимов.
Директор Центра евразиатской политики Гудзиновского института Зейну Берон говорила о политике Кремля, направленной на поддержку монопольного положения «Газпрома» в Европе.
Мы уже наблюдали, как Россия наращивает свое влияние на европейскую внешнюю политику, используя поставки энергии в качестве орудия стратегии «разделяй и властвуй». И как эта стратегия сработала на саммите НАТО, когда Грузии и Украине не было предложено участие в программе подготовки к вступлению. Конечно, важнейшее отличие нынешней ситуации от ситуации 90-х годов состоит в том, что в гораздо более сильном и едином Кремле сидит сегодня человек, который возглавлял «Газпром», государственную газовую монополию. А новым главой «Газпрома» стал бывший премьер-министр. Президент Путин лично посещал каждую из европейских и евроазиатских стран и неоднократно встречался с их руководством с тем, чтобы заманить их в свой энергетический проект.
Зейну Берон рассказала о проекте альтернативного газопровода из Центральной Азии в Европу и о попытках России воспрепятствовать его осуществлению.
Газопровод «Набукко» очень важен для того, чтобы Каспийский газ поступал на европейские рынки, минуя российский контроль. Этот газопровод возьмет начало в Турции и через территорию Болгарии, Румынии и Венгрии достигнет хранилищ и распределительных терминалов Австрии. Российское руководство не желает, чтобы «Набукко» разрушило российскую монополию и систематически пытается помешать проекту. Первоначально Кремль хотел включить «Газпром» в число партнеров по «Набукко», чтобы качать по этому трубопроводу российский газ. Этот план был, разумеется, отвергнут, поскольку он лишал проект Набука всякого смысла. Путин жаждал проложить вторую нитку трубопровода из России в Турцию, получившую название «Голубой поток-2», с тем, чтобы попасть на турецкий газовый рынок раньше и не пустить туда Каспийский газ. Турция не пожелала подрывать европейско-центральноазиатский газовый проект и ответила отказом. Когда России не удалось пустить под откос Набука в Турции, она попросту решила обойти эту страну и выступила с конкурирующим проектом под названием «Южный поток», по которому газ будет доставляться напрямую в Болгарию и оттуда в Грецию. «Южный поток» нацелен на те же рынки и использует почти тот же самый маршрут, что и Набука. Три из пяти стран, расположенных по маршруту трубопровода Набука, участвуют также и в предполагаемом проекте «Южный поток». Таким образом, ключевое значение имеет последовательность событий. Если «Южный поток» будет построен раньше, туркменский и азербайджанский газ пойдет по этой нитке, и проект «Набука» лишится смысла. С экономической точки зрения совершенно невозможно найти на сооружение «Набука» 10 миллионов долларов, если инвесторы не убеждены, что рынок потребления будет достаточно емким.
Бывший сотрудник «Радио Свобода», а ныне партнер консалтинговой компании AZ East Group Роман Купчинский посвятил свое выступление криминальному аспекту российского энергетического бизнеса.
Множество свидетельств заставляет предполагать, что российская организованная преступность участвует в российском энергетическом бизнесе при полной осведомленности и с молчаливого одобрения российского руководства, как прежнего, так и нынешнего. Находящаяся в собственности государства российская газовая монополия «Газпром» при активной поддержке Кремля создал около 50 компаний-посредников, разбросанных по всей Европе. Они зарабатывают огромные деньги, которые исчезают через подставные фирмы на Кипре и в Лихтенштейне.
Роман Купчинский считает, что соответствующие американские контрольные органы должны провести тщательную проверку деятельности «Газпрома», прежде чем будет принято решение о размещении акций этой компании на Нью-Йоркской фондовой бирже.
О слушаниях в Сенатском комитете США рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. В следующем выпуске программы во вторник вы можете послушать беседу с исполнительным директором газопровода «Набука». Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Июня в Восточном Берлине рабочие бросили работу и двинулись к правительственным зданиям.
10 дней в июне. От Сталин-аллеи до ареста Берия.
В Москве в то же время убийством Лаврентия Берия наносится удар всесильным органам госбезопасности.
Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Коротко об основных событиях к этому часу. В столице Армении Ереване прошел многотысячный митинг оппозиции. В акции приняли участие представители армянского общенационального движения во главе с бывшим президентом страны Левоном Тер-Петросяном. В Приморье работники горнорудного предприятия «Русский Вольфрам» прекратили голодовку, объявленную 16 июня. По сообщению краевой администрации, руководство компании выделило 20 миллионов рублей для погашения задолженности по зарплате. В Красноярском крае с пищевым отравлением госпитализированы более 20 детей, отдыхавших в детском лагере «Солнечный». По сообщению врачей, причиной отравления могли стать плохо вымытые овощи и фрукты. Россия считает, что планы США по размещению в Восточной Европе элементов своей противоракетной обороны не соответствуют заявленной Вашингтоном цели – нейтрализации угрозы со стороны Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В курортном районе Петербурга в результате аварии пострадали 18 человек, в том числе трое детей. ДТП произошло на шоссе между поселками Репино и Солнечное. Все пострадавшие госпитализированы. Лидеры Европейского Союза договорились продолжить процесс ратификации Лиссабонского договора, несмотря на то, что избиратели Ирландии отвергли его на референдуме. Сербия приняла решение выдать Гаагскому трибуналу подозреваемого в военных преступлениях Стояна Жупленина. Его обвиняют в причастности к массовым убийствам мусульман и хорватов во время войны в Боснии в середине 90-х годов. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл признана судом в Лондоне виновной в нападении на полицейских и нарушении порядка и приговорена к 200 часам общественно полезных работ. Речь идет о происшествии 3 апреля в лондонском аэропорту Хитроу.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Свобода архитектора и авторитарные режимы. Беседы с консультантом Эрмитажа. И «Животные в большом городе». Вторая передача цикла. Сегодня речь пойдет о возвращенцах в большие города. Насколько оправдана активная работа современных архитекторов в странах с авторитарным режимом? И справедливо ли объединять их всех под одним обидным определением – олигархитекторы? Знаменитый голландский архитектор и философ архитектуры Рем Коолхаас считает, что подобная огульная критика неконструктивна, и каждый архитектурный проект требует более тонкого и избирательного подхода. Создателем здания Центрального китайского телевидения и архитектурным консультантом Государственного Эрмитажа беседовала наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Рем Коолхаас известен в Голландии как человек таинственный. Интервью с ним появляются редко. Несмотря на внешнюю простоту в общении, на самые простые вопросы он отвечает по-философски сложно. Бывший киносценарист, Коолхаас и свои архитектурные проекты планирует как завязки сценариев будущего, как бомбы замедленного действия, забрасывая свои будоражащие сознания, как он их называет, нестабильные конструкции, в места обитания людей, привыкших к однозначности понятия. Его архитектурное бюро Office of Metropolitan Architecture, OMA, заслужило мировое признание прежде всего благодаря своему исследовательскому отделу, AMO, это OMA наоборот, который занимается изучением визуальной коммуникации как инструмента социального и политического влияния. Постмодернистская архитектура, и это касается не только авторитарных государств, это зачастую уже разжеванное заранее до мелочей срежиссированное переживание. В отличие от слоеного архитектурного пирога, который представляет собой любая небольшая площадь с фонтаном, например, в Париже, где каждый день можно наблюдать самые разные неожиданные сцены, силуэт Дубая наводит только на одну мысль – потребляй и развлекайся. В глобализированной архитектуре общества потребления архитектура легко опуститься до погони за голой новизной формы, а не глубиной содержания и экологической устойчивости. Визионер Рем Коолхаас – счастливое исключение из этого ряда.
Возможно, это слишком общие слова, но мы постоянно находимся в поиске признаков разумной жизни, зачатков разумной жизни, инициатив, к которым мы могли бы присоединиться, могли бы быть полезны. Очень интересный пример в этом плане – Петербургский Эрмитаж. Никто не обращался к нам с заказом произвести реконструкцию Эрмитажа. Мы сами заинтересовались тем, как работает такой организм, как Эрмитаж, каким может быть его будущее. И вот уже несколько лет мы сотрудничаем с директором Эрмитажа Михаилом Петровским. Какую роль может сыграть этот музей, который не просто музей, а еще и дворец, в 21 веке, если не подвергать его типичной музейной реконструкции, перестройке и модернизации?
С какими трудностями вы столкнулись, работая в Эрмитаже?
Это не такой проект, который могут затормозить бюрократические трудности, потому что в этом проекте не предполагается завершение. Он направлен на постепенные изменения внутри зданий Государственного Эрмитажа, у которых изначально были совершенно другие и разные функции залов бывшего царского дворца, изначально предназначенных для экспозиции искусства, офисных помещений здания Генерального штаба, которые только теперь превращаются в музеи. То есть мы наблюдаем, как искусство захватывает одно за другим помещения, изначально для него не предназначенные. Но историческое значение этих помещений не должно быть утрачено. Сегодня в Эрмитаже около 2000 уникальных, существующих независимо друг от друга залов, На наш взгляд, архитектурная реконструкция Эрмитажа, добавление новых помещений не имеет смысла. Требуется по-новому взглянуть на каждый Эрмитажный зал и на поселившиеся в нем предметы искусства, и перераспределить, переосмыслить экспозицию в контексте истории зала. Например, зал, в котором раньше располагался кабинет царя Николая I, теперь используется для выставки предметов из арабской коллекции. Интересное столкновение двух тем. Наша задача – оживить обе темы, найти между ними связь, сделать их присутствие в пространстве зала более интенсивным.
То есть это в каком-то смысле проект по сохранению исторического наследия Петербурга, в то время как узнаваемый облик города на глазах проваливается в дебри стеклобетонных символов новой эпохи, которым уже нет дела ни до аутентичного питерского силуэта, ни до его уникальной атмосферы.
То, что происходит в Петербурге, может превратиться в серьезную проблему. Я должен сделать одно признание. Я был в числе архитекторов, которые принимали участие в тендере на строительство «Газпром-Сити». Но наш проект проиграл. Я признаюсь сегодня, что участвовал в конкурсе, потому что верил тогда, что наша компания могла создать в рамках этого заказа нечто оригинальное, этически и эстетически правильное. Иными словами, я не считаю, что новая архитектура в историческом центре – это всегда плохо. Проблема в том, что зачастую эта новая архитектура низкого качества. Я не вхожу в число агрессивных апологетов строительства «Газпром-Сити». Я просто хочу подчеркнуть, что проблема не обязательно в столкновении старого и нового. Проблема в качестве нового.
Трагическим эффектом неспособности архитектуры смотреть дальше, чем неизбежные неудобства модернизации, становится постоянное разочарование сходящими с потока производства объектами и нескончаемое репродуцирование ностальгических панацей, которые устраивают всех, но ведут в тупик, пишет Колхас в одном из эссе. Особенно удручающим обстоятельством Колхас считает то, что критическим аппаратом до сих пор владеют представители старой культуры, в то время как эпицентры производства уже давно переместились в иные точки на планете. Между тем, модель городов Персидского залива, прежде всего Дубая, воспроизводится на огромной территории, пока ограниченной архитектурной видимости от Марокко на западе до Китая на востоке. Стремительная кампания по экспорту нового рода урбанизма в места, невосприимчивые к предыдущим конкистам модернизма или попросту ими проигнорированные, это, по мнению Колхаса, последняя возможность сформулировать новую урбанистическую модель. Воспользуется ли архитектура этим последним шансом? Не секрет, что выбор коммерческих, массивных, но зачастую эстетически непродуманных и неорганичных в долгосрочной перспективе проектов обусловлен общим климатом в стране. В силах ли архитектор повлиять на этот климат? Может ли его деятельность спровоцировать демократические перемены? То же самое касается вашей работы, например, в Китае.
Наша задача – поддержать проявление нового, более современного Китая. Такого Китая, где у простого человека есть все больше возможностей высказаться. И влияние архитектуры, безусловно, есть. Это не сильное, не прямое влияние, но оно существует.
Испытывает ли ваша компания или вы лично угрызение совести в связи с тем, с какими режимами вам иногда приходится сотрудничать?
У нас не только бывают угрызения совести. Порой мы просто отказываемся принимать участие в строительстве объектов. Я не хочу сейчас называть примеры проектов, от которых мы отказались. Скажу только, что мы всегда серьезно размышляем о том, насколько инициатива по строительству того или иного объекта соответствует нашим принципам. Поддерживаем ли мы то, во что верим, или нет? Примеров я приводить не буду, дело не в этом. Но в последнее время мы довольно часто говорили «нет».
Вы говорите, что, способствуя приходу нового, современного в авторитарное общество, архитектор способствует развитию демократии. Однако как быть в ситуации, когда большинство населения, вернемся в Петербург, выступает против появления современного объекта в их городе? Разве это демократично?
В конечном итоге появление настоящих современных объектов усилит демократические чувства. Я лучше расскажу о нашем проекте, о здании центрального телевидения в Пекине, строительство которого подходит к концу. У этого здания нет никакой конкретной монументальной идентификации. Если смотреть на него из разных точек города, можно насчитать 150 различных проявлений образа этого объекта. Оно выглядит то доминирующим зданием в ансамбле, то незначительным дополнением, то привлекательным, то странным. Сам факт присутствия в таком городе, как Пекин, такого неоднозначного, непостоянного объекта, который провоцирует дискуссию, заставляет людей думать, это уже хорошо. В процессе строительства мы несколько раз останавливались, потому что не были уверены, что сможем воплотить проект в полной мере. Уже в процессе строительства проект спровоцировал открытую дискуссию с китайским руководством. Это не было строительством по указке диктатора. Мы стараемся преследовать более глобальные цели, нежели строительство зданий. Однако на Западе инициатива создания нового общества сегодня намного слабее, чем в остальном мире. Запад часто грозит пальцем и повторяет: «Неправильно, аморально, несправедливо». На наш взгляд, политика такого постоянного отрицания не способна вызвать ничего, кроме отторжения. От того, что мы будем говорить всегда «нет», не выиграет никто. Поэтому мы находимся в постоянном поиске проявлений нового мышления по всему миру. Тех проявлений, которые мы можем поддержать сегодня и которые сделают свое дело в долгосрочной перспективе.
Как бы вы могли сформулировать секрет успеха ОМА по сравнению с другими архитектурными бюро?
Наверное, секрет в том, что мы не просто стадо дизайнеров. Нам нравится задумываться на сложные темы. У нас есть гражданская и политическая сознательность. И еще одна важная особенность нашей работы заключается в том, что я не давлею над остальными сотрудниками. Это такая компания, где каждый сотрудник с первого дня работы может внести важную лепту. У нас нет однозначной иерархической вертикали. В современном мире работа архитектора до сих пор оплачивается по средневековым правилам. Все мы так или иначе получаем гонорар в процентном соотношении со стоимостью законченного здания. Поэтому вкладывать душу в проект и работать на совесть получается глупо, потому что тогда приходится тратить столько же, сколько зарабатываешь. Побеждает тот, кто сумеет преодолеть это внутреннее противоречие.
Вы архитектор, по-философски увлеченный глобальными политическими процессами. Вам нравится экспериментировать со сферами влияния архитектуры на общественные процессы. Проводит ли АМО какие-либо исследования в области эффекта формы и силуэтов зданий на человеческую психику? Есть ли у вас в штате подобные специалисты?
Ваша страна была лидером в исследованиях на эту тему. В Москве в 20-е годы существовала школа «Хутимас». Высшие художественно-технические мастерские, где изучался в том числе и психологический эффект от различных архитектурных форм. Меня вдохновляют русские конструктивисты тех лет. И хотя мы широко не говорим об этом, мы тоже проводим исследования о влиянии архитектурной конструкции на общественное сознание. Я не буду распространяться на эту тему, скажу лишь, что такие исследования мы проводим. Психология – это, пожалуй, последняя наука, которую мы бы стали задействовать. Но у нас работают социологи и антропологи.
Судя по тому, как неудачно проходит для Рема Колхаса участие в конкурсах на строительство «Газпром-Сити», «Балтийской жемчужины» и реконструкцию Апраксина двора, демократизировать общественные процессы с помощью архитектуры в Петербурге ему не дадут.
С Ремом Колхасом беседовала наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня мы продолжаем цикл бесед под общим названием «Животные в большом городе». Экология городов и пригородов меняется так стремительно, что за несколько десятков лет животные бывают не только вынуждены покидать города, но и возвращаться в них вновь. Почему это происходит, рассказывает старший научный сотрудник лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимир Фридман. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Какие, например, вот дикие виды можно было бы теоретически предоставить им условия для жизни в Москве, но которые пока здесь не живут?
Я бы никого не хотел завозить специально. Я хотел бы помогать тем, кто пытается город освоить. Вот, скажем, в Западной Европе, кроме сизых голубей, есть такие вот большие голуби-вяхери. Они живут в городах вместе с сизой. У нас они пока не урбанизировались. Он жил раньше в крупных городских лесах Москвы, но с ростом города он из леса ушел. А вот на Западе, где процесс его урбанизации начался немного раньше, он уже город освоил. То есть очень многие виды, оттесненные на периферии области, через 30-60 лет начинают обратный процесс. Они с окраин области снова город заселяют, завоевывают. Так наш город освоил ворон, который еще в 1978 году считался редким видом и встречался только на окраине области. Ястреб-тетеревец. В каждом крупном городском парке есть пара ястребов, а кое-где и 2-3.
И они охотятся там на кого-то?
Да,
да. На кого? На...
Голуби, дрозды, врановые. То есть, опять же, полезная функция. Вот, скажем, был проект по вселению в Москву сапсана. Сокол сапсан раньше жил на крупных высотных зданиях, и их Институт охраны природы направленно поселяет. Ну, в общем, это менее успешно получается. Насколько я знаю, за последние несколько лет есть только один случай размножения. То есть вот самопроизвольное вселение тетеревятника – процесс куда более успешный и необратимый, чем рукотворное переселение сапсана. И если ему не мешать, не уничтожать те места обитания в тех точках, куда птицы или звери уже вселились, то это идет успешно.
Ну, то есть все-таки получается, что далеко не каждый вид птиц, скажем, предпринимает попытки освоить городскую среду.
То есть, скажем, не все делают это сразу. Вот моя научная работа академическая как раз заключается в попытке, просмотрев список птиц, фауны Подмосковья или другого региона, определить, какие виды будут урбанизироваться сразу, какие через 10 лет, какие через 30, в зависимости от лоббильности или консерватизма жизненной стратегии вида.
А, так вот от чего зависит это, да?
Да, да. То есть в каждом роде... Ну вот, скажем, если взять род пестрых дятлов или род синиц, есть 1-2 вида выскочки, как их называл наш известный орнитолог Владимир Васильевич Леонович. Они урбанизируются почти сразу, легко и быстро. Кто-то через виды с более консервативной стратегией, они через 10-20 лет пребывания в оттеснении, ну, как вороны или тетеревятники, лоббилизируются и начинают урбанизировать.
А вот вы говорите, консервативная или лоббильная стратегия, да?
Угу.
А это в чем-то еще проявляется, кроме отношения к городу? Это можно определить, что вот этот вид легко меняет, скажем, свои привычки, а этот нет?
Да, да. Это можно определить по двум вещам. Во-первых, по реакции на колебания, скажем, кормовых запасов. Вид лоббильный легко перебрасывает свое население в другое место, ну, где, скажем, корма много. А вид консервативный, он старается удержать прежние территории, прежние поселения, перейдя на какой-то другой ветку. И, соответственно, он более уязвим. То есть в условиях нестабильной прыгающей среды виды лоббильные, они перебрасывают население из одного хорошего пятна в другое, а консервативные виды, они все время стараются жить в одном месте, где уже сложилась сеть поселений. Второй признак, по которому можно отличить лоббильные виды от консервативных, я говорю сейчас о близких видах, скажем, одного рода, где это различие достаточно четкое. Это реакция на фрагментацию или уничтожение места обитания. Вот, скажем, два близких вида уток, которые у нас в Москве гнездились. Хохлатая чернить и красноголовый нырок. С очень близкой экологией в условиях Москвы это практически, они экологически идентичны. Но когда уничтожили люблинские поля, хохлатая чернить, она начала нетипично гнездиться в других местах, лишь бы из города не уходить. Вот красноголовый нырок, он сразу уходит.
То есть приспосабливаются любыми способами или, наоборот, сразу отказываются от борьбы.
Да, да. И, опять же, способность к нетипичным изменениям. У лоббильных видов существенно выше.
А что такое нетипичные изменения?
Ну, например, когда синицы гнездятся, вместо того, чтобы гнездиться в дуплах, как им положено, гнездятся в нишах в стенах, в отверстиях труб, например, в отверстиях сваренного турника. Это нетипичный способ гнездования. Или когда они, например, в Западной Европе научились открывать бутылки с молоком, использование нетипичных способов кур. Или когда строят гнездо, используя антропогенные всякие предметы. Ну, проволоку вплетают.
То есть они пробуют, да, учатся. Как они это изобретают? А потом друг друга учат как-то новым навыкам. Вот эта история с открыванием молочных бутылок, по-моему, там было замечено, что это умение очень быстро распространилось в популяции.
Вообще, должен сказать, что синицы, они очень хорошо умеют копировать кормовые методы друг друга. Социальное обучение, так называемое. Скажем, когда в природе есть многовидовые стаи синиц, и когда гаечки, один из видов синиц, находит какую-то часть кроны, где успешно можно кормиться, подлетает большая синица, сгоняет ее и начинает там кормиться сама тем же способом. И учитывая, что, например, у ястребов-тетеревятников, освоивших город, нетипичные способы охоты в сумерках, по-соколиному, проявились, в общем-то, уже в первом-втором поколении этих птиц, которые в города поселились, наверное, это либо прямое обучение, либо такая вот дестабилизация той изменчивости, которая есть под покровом нормы. Потому что в качестве редких аномалий все эти нетипичные случаи, они есть и в природных популяциях.
Нетипичное поведение.
Да, да. То есть в городе, в общем, не возникает ничего нового. Но существенно повышается частота, и, например, несколько аномалий. Аномалия по отношению к человеку, высокая толерантность вместо пугливости, может появиться у одной особи сразу. А в природе обычно такое сочетание оно не встречается.
Вот были наблюдения бельгийских орнитологов о том, что в городе птицы поют чаще ночью, и, как они предполагают, из-за того, что днем просто в городе очень шумно, и чтобы слышать друг друга, вот они переходят на ночное пение. В Москве есть какие-то наблюдения по этому поводу?
В Москве, к сожалению, нет. Вот эта работа бельгийская, она немножко другая. Пение ночью, это было показано для зарянки в Англии, что она чаще поет ночью, когда шум меньше. Это понятно, поскольку зарянка сумеречный вид, ей сдвинуть активность в ночное время легче, чем, например, синицы. Вот бельгийцы, они анализировали пение больших синиц в 40 городах Европы, сравнивая пение в городе с пением в сельской местности. И они показали, что идет сдвиг в более высокочастотную область, чтобы в условиях зашумленности от трафика птицы могли адекватно свою песню распознавать. Но должен сказать, что это не уникально. То есть те же самые изменения идут в сильно зашумленных природных местообитаниях. У птиц в краевых зонах автодорог изменения, в общем, те же самые.
Начинают петь на более высоких тонах.
Да, и громче, конечно.
Вот недавно же китайцы обнаружили то же самое у лягушек, которые живут около бурных горных ручьев, где шум воды непрекращающийся. Оказалось, что эти лягушки научились квакать в ультразвуковом диапазоне, чтобы слышать друг друга.
Хотя, как мне кажется, вот я пытался, анализируя пение зябликов, посмотреть, мне кажется, что техногенный шум тем отличается от природного, что вот, например, в высокогорье, когда наши распространенные виды поют в условиях шума речек, они поют редко, но координация между соседними самцами при этом не уменьшается. А вот техногенный шум, он скоординированность пения соседей разрушает нацело. Я вот сейчас пытаюсь сопоставить данные по пению зябликов, ну, в окрестностях автодорог в Подмосковье, не в городе, для проверки вот этой гипотезы, что техногенный шум тем отличается от природного, что разрушает нормальные связи в группировке.
А что касается скоординированности, как это можно показать? По каким признакам вы понимаете, что они теперь поют в разброд и шатание?
Сравнивая число песен, спетых, ну, скажем, за минуту, подсчитывается динамика числа песен, спетых в минуту у соседних зябликов, за которыми наблюдатель следит. А дальше применяются методы анализа временных рядов. То есть если мы видим, что в условиях отсутствия шума есть периоды координированного пения, а в условиях наличия шума периоды координированного пения исчезают, и либо один поет интенсивно, остальные замолкают, либо они случайным образом друг на друга накладываются, то можно сделать заключение, что именно шум их разбалансирует. Особенно если наблюдать в разных точках, различающихся именно уровнем интенсивностью трафика.
А почему для птиц важно петь скоординированно? Что это означает в их обитании?
Ну, самцы певчих воробьиных, это важно не для всех птиц, а только для певчих воробьиных. Самцы певчих воробьиных, прилетев, занимают территорию и охраняют ее. Территория привлекательна для самок, и, соответственно, чем интенсивнее они поют, и чем устойчивее они поют, чем их ритм пения устойчивей, ко всяким природным несообразностям. Похолодание, падение доступности корма, тем больше вероятность, что он привлечет не одну самку, подвеска и привлечет раньше, чем другие, поскольку раньше загнездившиеся пары, у них успех выше. Но поскольку они же конкурируют друг с другом, они враждуют с соседними самцами. И вражда бывает как в непосредственно в пограничных конфликтах, так и в песенных дуэлях. Они встречаются на границе и начинают петь, при этом стараются копировать песню соседа. Ну, песня имеет разные варианты, и особо агрессивные ситуации связаны с тем, что самцы копируют песню друг друга, пока кто-то не уступит и не начнет петь только в промежутках между пением более успешного соседа. Поэтому через некоторое время возникает хор, организованный, когда доминантные самцы поют, когда хотят, так как им их внутреннее желание подскажет, а более подчиненные вступают в паузах между пением доминантов. Но, возвращаясь к теме города, понятно, что всякий шум эту слаженность разрушает. Природным шумам, наверное, еще была возможность как-то приспособиться из-за стабильности шумов, сезонности их. А городским, наверное, нет. Слишком быстро город эволюционирует.
Со старшим научным сотрудником лаборатории экологии и охраны природы биологического факультета МГУ Владимиром Фридманом беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему инициатива по выдвижению общества «Мемориал» на Нобелевскую премию исходит из-за рубежа? Об этом говорим с членами правления Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Еленой Жемковой и Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один голодающий госпитализирован, за остальными ведут наблюдение медики.
Последствия могут быть крайне тяжелыми, просто-напросто кровопролитными. Ответственность целиком ляжет на грузинскую сторону.
Считаю, что сегодня около 12 часов дня вертолет «Юфор» разбился к северу от Травника.
Речь идет только о создании юридического основания для действий наших войск в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».